Инсаров прочел записку Елены и тотчас же стал приводить свою комнатку в порядок. Попросил хозяйку унести склянки с лекарством. Снял шлафрок, надел сюртук. От слабости и от радости у него голова кружилась и сердце билось. Ноги у него подкосились, он опустился на диван и стал глядеть на часы. «Теперь 11:45», — сказал он самому себе. «Раньше 12 она никак прийти не может, буду думать о чем-нибудь другом в течение четверти часа, а то я не вынесу. Раньше 12 она никак не может». Дверь распахнулась, и в легком шелковом платье, вся бледная и вся свежая, молодая, счастливая, вошла Елена и с слабым радостным криком упала к нему на грудь. «Ты жив, ты мой!» — твердила она, обнимая и лаская его голову. Он замер весь, он задыхался от этой близости, от этих прикосновений, от этого счастья. Она села возле него и прижалась к нему, и стала глядеть на него тем смеющимся, ласкающим и нежным взглядом, который светится в одних только женских любящих глазах. Его лицо внезапно опечалилось. «Как ты похудел, мой бедный Дмитрий!» — сказала она, проводя рукой по его щеке. «Какая у тебя борода!» «И ты похудела, моя бедная Елена!» — отвечал он, ловя губами ее пальцы. Она весело встряхнула кудрями. «Это ничего! Посмотри, как мы поправимся!» Гроза налетела, как в тот день, когда мы встретились в часовне, налетела и прошла. «Теперь мы будем живы!» Он отвечал ей одной улыбкой. «Ах, какие дни, Дмитрий, какие жестокие дни! Как это люди переживают тех, кого они любят. Я наперед всякий раз знала, что мне Андрей Петрович скажет право. Моя жизнь падала и поднималась вместе с твоей. Здравствуй, мой Дмитрий». Он не знал, что сказать ей. Ему хотелось броситься к ее ногам. «Еще что я заметила», — продолжала она, откидывая назад его волосы. «Я много делала замечаний в это время на досуге. Когда человек очень-очень несчастлив, с каким глупым вниманием он следит за всем, что около него происходит. Я, право, иногда заглядывалась на муху, а у самой на душе такой холод и ужас. Но это все прошло, прошло, не правда ли? Все светло впереди, не правда ли?» «Ты для меня впереди», — ответил Инсаров. «Для меня светло». «А для меня-то? А помнишь ли ты тогда, когда я у тебя была, не в последний раз? Нет, не в последний раз», — повторила она с невольным содроганием, — «а когда мы говорили с тобой, я сама не знаю от чего упомянула о смерти. Я и не подозревала тогда, что она нас караулила. Но ведь ты здоров теперь». «Мне гораздо лучше. Я почти здоров». «Ты здоров, ты не умер. О, как я счастлив!» Настало небольшое молчание. «Елена», — спросил ее Инсаров, — «что, мой милый? Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание?» Елена серьезно взглянула на него. «Эта мысль мне в голову приходила, Дмитрий, но я подумала, за что же я буду наказан? Какой долг я преступила, против чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не такая, как у других, но она молчала? Или, может быть, я против тебя виноват? Я тебе помешаю, я остановлю тебя. Ты меня не остановишь, Елена. Мы пойдем вместе». «Да, Дмитрий, мы пойдем вместе. Я пойду за тобой, это мой долг. Я тебя люблю. Другого долга я не знаю». «О, Елена», — промолвил Инсаров, — «какие несокрушимые цепи кладет на меня каждое твое слово». «Зачем говорить о цепях?» — подхватила она. «Мы с тобой вольные люди». «Да», — продолжала она, задумчиво глядя на пол, одной рукой по-прежнему разглаживая его волосы, — «многое я испытала в последнее время, о чем и понятия не имела никогда. Если бы мне предсказал кто-нибудь, что я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна из дома под разными сочиненными предлогами, и куда же уходить, к молодому человеку на квартиру, какое я почувствовал бы негодование, и это все сбылось? Я никакого не чувствую негодования, ей-богу», — прибавила она и обернулась к Инсарову. Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она тихо опустила руку с его волос на его глаза. «Дмитрий», — начала она снова, — «ведь ты не знаешь, ведь я тебя видела там, на этой страшной постели, я видела тебя в когтях смерти, без памяти». «Ты меня видела?» «Да». Он помолчал, и Берсенев был здесь. Она кивнула головой. Инсаров наклонился к ней. «О, Елена», — прошептал он, — «я не смею глядеть на тебя». «Отчего? Андрей Петрович такой добрый. Я его не стыдилась. И чего мне стыдиться? Я готова сказать всему свету, что я твоя. Андрею Петровичу я доверяю как брату». «Он меня спас», — воскликнул Инсаров. «Он благороднейший, добрейший человек». «Да, и знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Знаешь ли ты, что он мне первый сказал, что ты меня любишь? И если б я могла все открыть...» «Да, он благороднейший человек». Инсаров посмотрел пристально на Елену. «Он влюблен в тебя, не правда ли?» Елена опустила глаза. «Он меня любил», — проговорила она вполголоса. Инсаров крепко стиснул ей руку. «О, вы русские, — сказал он, — золотые у вас сердца. И он ухаживал за мной, он не спал ночи. И ты, мой ангел, ни упрека, ни колебания. И это все мне. Да-да, все тебе, потому что тебя любит. Ах, Дмитрий, как это странно! Я, кажется, тебе уже говорила об этом, но все равно мне приятно это повторить, а тебе будет приятно это слушать. Когда я тебя увидала в первый раз...» «Отчего у тебя на глазах слезы?» — перебил ее Инсаров. «У меня слезы?» — она утерла глаза платком. «Он глупый. Он еще не знает, что я от счастья плачу. Так я хотела сказать, когда я увидела тебя в первый раз, я в тебе ничего особенного не нашла, право. Я помню, сначала Шубин мне гораздо более понравился, хотя я никогда его не любила. А что касается до Андрея Петровича, о, тут была минута, когда я подумала... Уж не он ли? А ты ничего, зато потом... Так ты у меня сердце обеими руками и взял. «Пощади меня», — проговорил Инсаров. Он хотел встать и тотчас же опустился на диван. «Что с тобой?» — заботливо спросила Елена. «Ничего, я еще немного слаб. Мне это счастье еще не по силам». «Так сиди смирно, не извольте шевелиться, не волнуйтесь», — прибавила она, грозя ему пальцем. «И зачем вы ваш шлафрок сняли? Рано еще вам щеголять. Сидите, а я вам буду сказки рассказывать, слушайте и молчите. После вашей болезни вам много разговаривать вредно». Она начала говорить ему о Шубине, о Курнатовском, о том, что она делала в течение двух последних недель, о том, что, судя по газетам, война неизбежна, и что, следовательно, как только он выздоровеет совсем, надо будет, не теряя ни минуты, найти средства к отъезду. Она говорила все это, сидя рядом с ним, опираясь на его плечо. Он слушал ее, слушал то бледнее, то краснее. Он несколько раз хотел остановить ее, и вдруг выпрямился. «Елена», — сказал он каким-то странным и резким голосом, — «оставь меня. Уйди». «Как?» — промолвила она с изумлением. «Ты дурно себя чувствуешь?» — прибавила она с живостью. «Нет, мне хорошо. Но, пожалуйста, оставь меня». «Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь? Что это ты делаешь?» Проговорила она вдруг. Он склонился с дивана почти до полу и приник губами к ее ногам. «Не делай этого, Дмитрий! Дмитрий!» Он приподнялся. «Так оставь меня. Вот видишь ли, Елена, когда я сделался болен, я не тотчас лишился сознания. Я знал, что я на краю гибели, даже в жару, в бреду. Я понимал, я смутно чувствовал, что это смерть ко мне идет. Я прощался с жизнью, с тобой, со всем. Я расставался с надеждой. И вдруг это возрождение, этот свет после тьмы, ты возле меня, у меня, твой голос, твое дыхание. Это свыше сил моих. Я чувствую, что я люблю тебя страстно. Я слышу, что ты сама называешь себя моею. Я ни за что не отвечаю. Уйди. Дмитрий, — прошептала Елена и спрятала к нему на плечо голову. Она только теперь его поняла. Елена, — продолжал он, — я тебя люблю, ты это знаешь. Я жизнь свою готов отдать за тебя. Зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собою, когда вся кровь моя зажжена? Ты моя, — говоришь ты, — ты меня любишь. Дмитрий, — повторила она, и вспыхнула вся, и еще теснее к нему прижалась. Елена, сжалься надо мной, уйди, я чувствую, я могу умереть, я не выдержу этих порывов, вся душа моя стремится к тебе, подумай. Смерть едва не разлучила нас, и теперь ты здесь, ты в моих объятиях, Елена. Она затрепетала вся. — Так возьми ж меня, — прошептала она чуть слышно.